Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую нашего эксперта, доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы с вами в прошлый раз на День смерти Ленина сделали, мне кажется, очень емкую передачу, в которой смогли рассказать, ну, в той форме ограниченной, которой мы владеем, эфиром радио «Радонеж», там у нас полчасовая была программа, но достаточно емко рассказали о этом человеке, о его значении для нашей истории, потому что венец для каждого человека – это его смерть. Чем человек приходит к концу своей жизни? Что он такое оставил после себя? Оказалось, что многое. Но, в частности, это наследие, ленинское наследие, было продолжено его учеником. Ну, а сейчас вы мне это скажете, потому что мы эту передачу делаем именно на день смерти Сталина Иосифа Виссарионовича. И примерно этот ракурс видения самой темы сквозь, действительно, конец его жизни, что удалось ему сделать и зачем он это делал, кто он такой в конечном счете в нашей истории, и насколько актуально то, что он произвел, потому что такие грандиозные фигуры, а он грандиозная фигура, владыка полумира тогдашнего, прямо скажем, естественно, его наследие аукается очень долго. Так вот, причина смерти. Первое, человек умер, и тут же стали ходить слухи. Вы изучили этот вопрос? Это была естественная смерть или все-таки там было что-то злонамеренное?
Сохранился отчет одного из патологоанатомов, их было несколько, Сокова, этот отчет завалялся в других делах, такое в архивах иногда бывает. Согласно этому отчету, Сталин был отравлен. То есть версия об убийстве Сталина – это научная версия, потому что вот есть документ патологоанатома, остальные там пять патологоанатомов было, это не фиксируют. Но вот такое тоже есть, и когда охранники все-таки решили зайти к Сталину, у него на столе в малой столовой стояла отпитая бутылка нарзана. Значит, вот такая версия есть.
Ну, нарзаном-то отравиться нельзя, видимо, это был отравленный нарзан.
Ну, конечно, да. Но это только предположение. Что можно сказать точно, что Сталину помогли выйти. То есть охрана тут же стала звонить, один к другому, там стали Игнатьев к Берии, к Маленкову отсылать, и приехали только через 4 часа. Вы представляете, там минут 20 ехать на машине, приехали через 4 часа.
Прекрасно понимая, что здесь медлить нельзя.
Да более того, значит, когда собрались высшие руководители, вот тут на диване лежит Сталин, который вот без сознания, ну явно, вот люди стоят рядом, разговаривают. Более того, значит, у него были штаны мокрые, то есть, ну, такие были признаки инсульта явные. Берия говорит: товарищ Сталин отдыхает, не мешайте ему спать, и никто не против, там ни Хрущев, ни Молотов, ни Маленков, и ушли. То есть Сталину 13 с половиной часов не оказывали элементарную медицинскую помощь.
Дали возможность подействовать нарзану.
И когда уже стали оказывать медицинскую помощь 2 марта, значит, инсульт 1, 2 марта стали оказывать помощь, то сын Сталина Василий прямо обвинил высших руководителей коммунистической партии: «Вы убили моего отца». Ну, Василий к тому же был подвыпивший, он выпивал. Хрущев стал успокаивать Василия, но впервые это прозвучало от сына Сталина: «Вы убили моего отца». Может быть, он умер бы, и если бы и оказали ему эту помощь сразу. Но во всяком случае, вот 13 часов медицинскую помощь Сталину не оказывали. Спрашивается, почему? Ответ очевиден: боялись, особенно Берия. Сталин говорил: ищите большого Мингрела. В это время расследовалось так называемое сфальсифицированное мингрельское дело. Ищите большого Мингрела. Кто самый большой Мингрел в Советском Союзе? Берия.
То есть он давал даже такие недвусмысленные намеки, кого нужно привлечь по этому делу.
Да, более того, Берия же был не глупый человек. Он прекрасно понимал, что Сталин периодически меняет руководителей, особенно вот тех, кто стоял во главе госбезопасности. То есть был Ягода, был Ежов, а Берия уже засиделся. Берия понимал, что срок его подходит. И именно Берия мог это организовать, я имею в виду отравление. То есть он имел своих людей на даче Сталина, именно Берию. Молотов вот не мог это организовать, хотя в конце 1952 года Сталин выступил с открытой критикой Молотова. Это значило, что скоро, скорее всего, за Молотовым придут. Молотов потом говорил: если бы Сталин прожил еще один год, то меня, очевидно, не было бы в живых. То есть Молотов это понимал, но технически он не мог.
Я что-то совсем не понимаю. Вот это Политбюро. Все-таки не то, что люди не глупые, люди облечены гигантской властью. И они были так малодушны, так не могли ничего сделать против одного человека. Как вообще так было? Вот даже Молотов, ну, фигура-то действительно грандиозная, министр иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик, со всеми подписывал пакт этого Молотова-Риббентропа, о котором мы еще поговорим. Как они могли позволять так издеваться над собой?
Не просто издеваться, а Сталин арестовал любимую жену Молотова, Жемчужину, и Молотов ничего не мог сделать, то есть его держали на крючке, там у нескольких людей жены были арестованы, там у Калинина и так далее, и так далее. Причем как раз накануне смерти Сталина Жемчужину из лагеря привезли в Москву. Спрашивается, зачем? Похоже, хотели, чтобы она дала показания на мужа, и, конечно, под пытками она бы дала любые показания, которые от нее потребовали, и Молотов это все с ужасом наблюдал. А сделать, ну, ничего было нельзя.
Но хлопнуть дверью. Но застрелиться, в конце концов. Я не знаю, тут жена застрелилась.
Ну, вот Орджоникидзе застрелился, жена Сталина, Надежда, застрелилась, да. Она, вот такой бунт вообще на...
Ну, какой-то мужской поступок-то можно было совершить, я уж не знаю.
Да вот не нашлось мужчины, который совершил бы мужской поступок. То есть Сталин вокруг себя вытаптывал политическое пространство, просто вытаптывал, отправлял на тот свет людей, которые на какой-то поступок были способны. И представляли из себя что-то, ну, незаурядное. Ну, мы же видим, ну, пришел потом Хрущев. Ну, что это? Ну, кто это? При Сталине он ГПК танцевал, вот смешил хозяина, чтобы, не дай бог, хозяин не подумал, что он, Хрущев, на что-то способен. И вот эти ночные посиделки, как раз вот перед инсультом была ночная посиделка до 4, начала 5 утра. Ну, подкладывали помидор под задницу Хрущеву, подкладывали помидор под задницу Микояну. Ах-ха-ха, как смешно сидят одни мужчины, как им вообще скучно не было без женщин. Ну, вот, вот такая публика, таких он подобрал, и, кстати, преемника он не видел. Вот, это тоже по-своему даже драма. Построил колоссальнейшее государство, мощнейшее государство, а говорил, вас Запад раздавит, как котят. Это вот его слова Сталина. То есть он понимал, что вот фигура, а такой фигуры, скорее всего, и быть не могло. Вот кто собрался женственный? Маленков, очень малообразованный Хрущев. Вот такие люди. Он сам их собрал, он таких и подбирал. Людишка.
Да в чем тогда его заслуга строительства такого государства, которое изначально, опять-таки благодаря ему же, его личностным особенностям, было обречено на развал, на гниение в конечном счете, на поражение в конечном счете?
Ну, все-таки такое государство в первую очередь создал Ленин. А то, что это государство, эта система социалистическая обречена на развал, ну, это еще 1 января 1918 года святой патриарх Тихон сказал в храме Христа Спасителя, он сказал, что вот строят Вавилонскую башню, достроить не удастся, рухнет. Вот послушаться бы святого патриарха, он был образованный, глубокий человек, вот у него было духовное видение, он понимал, что это закончится крахом. Но мы этот крах с вами видели, скажем, в 1991 году. При Сталине было очень мощное государство, но оно не могло быть всегда таким.
А отношения Ленин и Сталин. Ну, говорят, что Сталин уничтожил гвардию Ленина, прежде всего, Ленинскую гвардию, которая состояла, в общем-то, из незаурядных людей, прямо скажем. Он ее почистил, так сказать, полностью. Но вместе с тем, был ли Сталин наследник Ленина в идеологическом смысле, то есть вот таким безбожным коммунистом, каким был Ленин?
В идеологическом плане, безусловно, Сталин продолжатель дела Ленина, марксист-ленинец, и коллективизацию он провел в соответствии с ленинским аграрным планом. При этом отношения Сталина и Ленина, во всяком случае, вот в заключительный период жизни Ленина, были более чем сложными. То есть Ленин 4 января 1923 года предложил снять Сталина с должности генерального секретаря в связи с тем, что Сталин сосредоточил слишком большую власть в своих руках, слишком груб, это может плохо для страны кончиться. И хотя вот гриф стоял совершенно секретно, вот по воле Ленина, но в тот же вечер Сталин это читал у себя, то есть за Лениным была, ну, полная слежка. Не сотрудниками госбезопасности была только Крупская и еще одна женщина, которая вот выполняла, Крупская ее привела, она, ну, работала, вот, выполняла поручения всякого рода, что-то там готовила, убирала. А так он был абсолютно под контролем, фактически был домашний арест в Горках.
А мог ли он сделать что-то, несмотря на этот арест? Вот вы говорите арест, но все-таки Ленин, это есть Ленин, что он тоже был отравлен, или просто болезнь уже так глубоко зашла, что он ничего не мог физически предпринять, чтобы под каким-то предлогом уехать из Горок. Он же умный был человек, интриган известный. Мог бы что-то такое организовать?
У Ленина болезнь развивалась волнообразно. И о чем могу вам рассказать? Вот я работал в секторе произведений Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В последнем томе биографической хроники Ленина, это прекрасное издание, где буквально по дням, по минутам расписано, что было. Я работал в кабинете, со мной еще в этом же кабинете работала очень квалифицированная сотрудница, которая готовила последний том. И есть свидетельства, документы о том, что Ленин хотел, чтобы это письмо с требованием снятия Сталина было передано тут же. То есть он показывал пальцем на то место, где лежит письмо. Говорил: съезд, съезд, вот не когда-то там потом, после смерти, а вот съезд. А Ленина предпочли не понять. том числе его собственная жена Надежда Константиновна. Потому что вот выполнить эту волю, это значило вступить в смертельную схватку со Сталиным. Дальше, летом 23-го года Ленину стало лучше, он стал говорить, стал ходить, 23-й год. И в октябре 23-го года он даже поехал в Кремль. То есть были врачи, которые говорили, что вообще к лету 24-го года он более-менее придет в себя. В октябре 23-го года он едет в Кремль, это вот 18-19 октября, насколько я помню, ищет какой-то свой документ, не находит. И реакция очень эмоциональная, ему стало плохо. Что это за документ? Какое-то на самом деле завещание. Вот пишут завещание. На самом деле завещания не было, были последние работы. Но, может, действительно что-то было. Что-то он искал и понял, что это взято. Примерно понимал, кем это может быть взято.
Одним человеком, на самом деле.
На самом деле, да, вы правы, одним человеком. Это новое ухудшение. И вот в январе следующего, 1924 года, уже смерть. И здесь тоже есть версия яда, потому что Ленин просил яд у Сталина, у врачей. Потом для Сталина живой Ленин — это был враг номер один, потому что Ленин предлагал Сталина снять с должности генсека. Вот. Ленин был большим врагом Сталина, чем Троцкий.
Но там же в целом атмосфера была партийная атмосфера в коридорах партии. Чудовищная. Вот Эрблер, знаменитый кинематографист, ГБшник, естественно, НКВДшник, так опытнейший, кстати, и выдающийся, безусловно, режиссер, нельзя отрицать его качество, таких таланта художественного, в «Великом гражданине», которое посвящено было тоже смерти принудительной, любимца партии.
Кирова.
Кирова, конечно же. И вот в этом фильме поразительно, достоверно воспроизведена атмосфера Смольного. Смольного того времени. И все вот эти троцкисты, все эти интриги, чудовищное какое-то холодное зловоние от этого всего, от этих коридоров мрачных, несмотря на то, что он был верным, конечно, ленинцем и верным сталинцем, этот Эрмлер, да? Но как художник он даже не видел этого.
И Киров тоже был верным сталинистом.
Да, поразительные вещи. Киров же там говорил о том, что вот, ох, нам бы еще сейчас хорошую войну, вот бы мы тогда зажили, вот такая фраза. Положим, как мама говорит, ну, положим там пару миллионов людей, но зато как будет потом стряхнуться, будем хорошо жить. То есть Киров — это далеко не был такой ангел, который пытается там как альтернативу какую-то им всем предложить. Вся атмосфера была, я думаю, и в Смольном, и в Кремле, я думаю, они были примерно одного толка. Ну, вы описали, что они все ходили в страхе, сами эти большевики были в страхе друг от друга, они не могли доверять друг другу, никто, потому что знали, что в любой момент кто-то может предать. Так что это была за атмосфера? Как вы ее могли бы охарактеризовать в духовном смысле, даже, может быть, вот, ну так, метафизически действительно? Есть ли аналоги в мировой истории создания вот таких, ну, страшных исторических мест и ситуаций?
Это были пауки в банке, которые вели отчаянную борьбу друг с другом, боролись за власть. И смерть Сталина и смерть Ленина трагичны в том смысле, что этой смерти хотели даже ближайшие соратники. И умирали они в одиночестве, и Сталин, ну, в абсолютном одиночестве. Ни жены рядом, которая предпочла застрелиться, чем жить вот с таким мужем, ни сына, ни дочки, и абсолютный атеизм. Атеизм до какой-то вот черноты, до бесовщины. Ленин, он пытался вот на кого-то опереться, пишет записку Троцкому, через Крупскую передает, Сталин за это отчитал Крупскую так, что, по воспоминаниям сестры Ленина, Крупская рыдала и выла, каталась по полу.
Боже мой, что же можно было наговорить жене Ленина?
Ну, две вещи он мог сказать, одна из них повторялась, угроза посмертно развести с Лениным. Это было сказано Сталином. Но второе, он мог, ну, конечно, он мог обматерить, но Крупская была взрослым человеком, вряд ли это на нее бы особо...
И стали большевичкой.
Да, он мог сказать что-то очень обидное для женщины, он мог сказать что-то о ее бесплодии. Вот это действительно могло очень больно ударить Надежду Константиновну. И это тоже сыграло трагическую роль, в каком смысле? Ну, вот Сталин и Крупская поссорились, проходит время, и больной Владимир Ильич спрашивает у жены, а что происходит? Она, собственно, единственным связующим звеном была. А Надежда Константиновна говорит, мы уже, а я с Иосифом помирилась. А в чем дело, спрашивает Ленин, удивленный. Пришлось рассказать. И вот такой конфликт. Ленин написал Сталину записку, что если вы немедленно не извинитесь, я прерываю с вами со Сталином все отношения. Сталин на это вяло ответил, я не вижу тут ничего такого, если вы хотите, то пожалуйста. Вот такой конфликт был между Лениным и Сталином, но это конфликт в личных отношениях, в борьбе за власть. А идеологически, конечно, Сталин продолжил дело Ленина, причем ну, достаточно успешно. Продолжил в том смысле, что социализм к середине 30-х годов действительно в основном был построен, это отразилось в сталинской конституции 36-го года, то есть действительно он преемник Ленина, Сталина. Между ними есть отличия. Ленин был человек идеи. Вот идея социализм, социалистической революции для Ленина была главной, он ради этого жил. Сталин был другой человек. Для Сталина главным было совершение карьеры, захват власти, собрать максимум власти. Вот это было для Сталина главным. Что касается Ленина, это был, безусловно, главный богоборец за всю нашу историю, воинствующий атеист. Со Сталином было сложнее. То есть он во всех этих атеистических кампаниях участвовал, все это возглавлял, но у Сталина была большая библиотека в Кремле. И Сталин читал. И вот на записках Франца о Льве Толстом, о Достоевском, он делал пометки на полях. И есть вот какая пометка Сталина о Франции. Он не понимает Бога. Он не понимает последствий Бога. Такое просто атеист не напишет. То есть внешне, конечно, Сталин был воинствующим атеистом. Внутри, вот учитывая, вот, что у него там хранилось в этой библиотеке, он был уверен, что это никогда никто, но вот пришел историк Елизаров, эти записи нашел, использовал в своих книжках. Похоже, что где-то в глубине все-таки Сталин был агностиком. Не атеистом, а агностиком, то есть не атеист и неверующий, вот что-то вот такое пограничное. Но это где-то он прятал, позволял только вот наедине с собой вот этому прорываться, но это тоже было. Это интересно.
А вот эти мифы, которые сейчас культивируются, и путешествие к Матронушке, и там летание с иконой Казанской Божьей Матери, или там приказ летать вокруг Кремля, значит, вокруг Москвы с иконой, которая как бы с молитвами, соответственно. Насколько это соответствует действительности?
Это никакими надежными источниками историческими не подтверждается. И даже вот просто здраво подумать, ну, если бы Сталин приехал к Матроне, ей потом не пришлось бы в страхе менять квартиры. Визит Сталина – это было бы спасение, гарантия всего и вся. Нет, она жила в страхе, люди, которые были рядом, жили в страхе, и до 52-го года никакого визита, конечно, не было. Это миф, что касается облета с иконой, это тоже никакими источниками. Ну вот, какой-то мальчик слышал, мальчику было 7 лет, как на конюшне, Голованов вспоминал, ну вот кто-то чего-то от кого-то где-то когда-то слышал, причем в разных вариантах про эту икону пишут, в том числе называют икону, которая вообще была на территории, оккупированной фашистами. Называют, какая была погода, на самом деле другая погода. Пишут, что Сталин слышал песнопение в самолете. На самом деле вот этот Дуглас был так устроен, что Сталин не мог слышать, что там в кабине для пассажиров происходит. То есть просто технически исключено. Значит, должно быть в самолете два пилота и штурмана, там речь идет об одном. Вот масса таких моментов, которые свидетельствуют о том, что этот миф создавался людьми, которые еще и не очень хорошо разбираются, как это могло быть. Значит, откуда это все происходит? Ну вот мы только выходим из советского атеистического прошлого. Люди, которые творят такие мифы, они получили советское коммунистическое образование. Но уже вроде бы пришли ко Христу, но одной ногой там. Здесь очень такой для нас важный пример, это Моисей, ведь он 40 лет водил, почему он 40 лет водил? Чтобы ушли, естественным образом, ушли люди, которые привыкли к египетскому рабству, которые даже в какой-то момент хотели вернуться в это рабство, и сейчас вот есть люди, которые хотят вернуться в социализм, вот, значит, водил 40 лет, то есть ушло два поколения, сейчас вот у нас не прошло ни 40 лет, ни два поколения не ушли, если вот считать от 1991 года, то сколько лет, значит, меньше 40. То есть мы в переходном периоде, когда люди вот частично в чем-то там, вот что они получили в детстве, вот в них воспроизводится. И уже вроде бы и ко Христу в церковь пришли, и то, и другое. Вот отсюда и все эти мифы.
А что такое за социализм, социальное государство, социалистическое государство, которое построил Сталин, как вы сказали, к 1937 году, да, к сталинской конституции, и тут же и гонения самые страшные начались в это время. Что это было за государство? Я уже говорю, государство строится для народа. Вот для чего строилось это государство?
Ну, социальное государство по конституции у нас сейчас, то есть государство, которое обязано заботиться в первую очередь о своих гражданах. В сталинской конституции 1937 года социалистическое. То есть построен социализм, но действительно он был построен в том смысле, что была национализирована государственна вся промышленность, уничтожено частное сельское хозяйство, крестьянское хозяйство, все крестьяне на сельственно в колхозы, совхозы. В общем, социализм был. Для кого это было? Ну, для идеи. Вот идея превыше всего. Социалистическая идея. Ну и, конечно, высшее руководство, оно жило достаточно неплохо, но оно жило в страхе, потому что в любую ночь могли прийти, это касалось всех, и чекистов в первую очередь, эти брать высшее руководство, есть подсчеты, они где-то вот два года на высоких постах, а потом за ними приходили. Сталин менял, чтобы не набрали силу. Ну и везде, и в руководстве Красной Армии. В 1937-1938 году было уничтожено 95% командиров от командира полка и выше. То есть срезано просто руководство. То же самое было и с крестьянами. Больше всего вот по числу именно репрессированных это были крестьяне. И священники, но в 1939 году репрессировано и расстреляно 98% архиереев. Вот в таком состоянии находилась церковь. И, естественно, уничтожали дворян, естественно, уничтожали интеллигенцию. Если вот сравнить с другими диктаторскими режимами, ну, скажем, режим Пиночета. Безусловно, диктатор, кровь во время переворота. Но если ты обычный обыватель при Пиночете, то, в общем, если ты не коммунист, не социал-демократ, то ты можешь себе жить и даже не худшим образом. Вот при Сталине сталинская диктатура отличалась тем, что как бы ты ни жил, даже если ты доносил на соседа, на коллегу по работе, все равно тебя в любой момент могли взять, и в этом ужас. Не было такой жизненной линии, которая бы гарантировала выживание.
Так что это? Зачем этот был терроризм? Я понимаю, что этот терроризм, это был просто инструмент руководства государством.
Сталин убирал всех, кто хотя бы даже потенциально был опасен. Скажем, 17-18 съезды коммунистической партии, в них расстреляно примерно половина делегатов.
Ну, они так и зовутся сейчас в истории. Съезд расстрелянных.
Да, тогда звали съезд победителей, значит, точнее сказать, расстрелянных победителей. Значит, примерно половина делегатов 17-18 съезда было расстреляно, репрессировано больше. А если брать составы ЦК, которые тогда избирались, то большинство членов ЦК Коммунистической партии было Сталином расстреляно.
Слушайте, я все равно, вот, если вас расспрашиваю, как ты понимаешь, а с другой стороны...
Умом Россию не понять.
Не понять. Вот ты великий руководитель великой страны, как бы построил государство, которое для себя, может быть, ты его построил. Ты же должен заботиться о его стабильности, о том, что оно было преуспевающим государством, чтобы оно было вот победителем. Победители чего над чем? Если мы говорим о коллективизации, но коллективизация – это, ну, вот очередной ужас. Страна просто стала голодать. Вот да что нет. В результате коллективизации произошло.
Не просто голодать. Когда я был заместителем директора Института российской истории РАН, был запрос из администрации президента. Вот, украинские президенты говорят, что был геноцид украинцев, что Сталин хотел уничтожить украинцев как нацию. Вот дайте нам, администрации президента Медведева, справку, экспертизу, что было на самом деле и сколько там на самом деле погибло, потому что украинские президенты просто соревновались, кто больше назовет. Вот самую большую цифру назвал Ющенко — 15 миллионов. Занимались мы этим, погибло около 8 миллионов.
Тоже миллионы.
Да, и речь идет на...
Это голодомор, вы имеете в виду?
Голодомор или голод 32-33 годов. Никто украинцев истреблять не собирался. Было другое. Сталин хотел провести индустриализацию. Денег для нее не было. Ни внутри страны, на Западе нам займы не давали. Что он делает? Он из целых огромных районов на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане вывозит весь хлеб, все продовольствие, вообще все. Люди миллионами умирают, а Сталин этот хлеб продает за границу, получает за это золото и твердую валюту, и покупает целые заводы, в основном в Соединенных Штатах. Также очень много покупали в Великобритании, большая часть машиностроения Великобритании работала на Советский Союз. Вот они нас ненавидели, но за золото продавали. И вот так вот индустриализация проводилась. Это индустриализация на крови. Вот. Цель достигнута, но... В чем еще ужас и наша трагедия? Примерно 40% вот этих заводов на крови, современных, хороших заводов, они были разбомблены в 1941 году. То есть Сталин их строил на Украине, в Белоруссии. Сталин исходил из того, что будем воевать на чужой территории малой кровью, значит, поэтому на Украине можно строить. Надо было строить на Урале. В Сибири, чтобы никакой там бомбардировщик не долетел, немецкий. Значит, вот они очень много разбомбили. Вот такое происходило. По этой, значит, справке Медведев очень достойно выступил по телевидению.
А что он сказал, интересно? Мы же не помним, естественно, тем более, что говорил Медведев.
Ну, я слушал Медведева, это есть в интернете.
Ну, примерно передайте.
И чувствовал, что он эту справку читал, с ней согласен, чувствует, что это объективно. То есть геноцида украинцев не было, это выдумка украинских националистов сегодня, но преступление, когда у людей отнимают весь хлеб, вот такое сталинское преступление было, и вывод Института российской истории о том, что это, ну, конечно, преступление против человечности, когда вот отнимали и погибали миллионы, но таким образом индустриализация вот таким зверским образом была проведена, заводы были хорошие, американские, английские.
Ну, тут просто карта не легла, что скажем, что воспользовались этими заводами, потому что, ну, многие говорят, ну, все-таки это жертва, страшная жертва, но благодаря этому мы выиграли Великую Отечественную войну. Вот здесь мы уже переходим к следующему, именно к войне Великой Отечественной, потому что здесь сейчас это главный способ, как бы, оправдания Сталина. Да, он был диктатором, да, он был человеком чудовищных нравов, был атеистом, все это мы понимаем, но все же вот он маршал победы. Как здесь это совмещать? Насколько он действительно, это опять-таки его же времени пропагандистское клише, мы помним там один из фильмов самых последних сталинских пропагандистских, где Сталин якобы прилетает на самолете в Берлин, да, в белом кителе, уже не Сталин выходит, а просто откровенный манекен. По всему, то есть уже боялись так, чтобы там ничего не было человеческого, абсолютный манекен в белом кителе, и какая-то девушка бежит к нему, значит, как к родному отцу, на грудь ему кладет цветы.
Ну, на самолетах он летать боялся, в Берлин он ехал на поезде. Ну, вот, скажем, маршал Жуков говорит о том, что в начале войны очень слабо руководил Сталин, то есть никакого военного образования у него не было. Ну, вот даже 41-й год... Ну, конечно, разбирался Сталин плохо, но он разбирался в другом, кому поручить. И он поручил оборону Жукову, причем он, значит, из Ленинграда вызвал Жукова и сказал: «Сталин, я не знаю, что происходит под Москвой, поезжайте, разберитесь». И вот Жуков ездил, узнавал, а где наши части есть, где их нет, и с ужасом обнаружил, что есть большие участки фронта, где вообще наших частей нет, иди в Москву. И Жуков как-то все это смог собрать. Это была отчаянная ситуация в первой половине октября 1941 года. Там был даже такой момент: Жуков несколько дней не спит, вдруг звонок Сталина, Сталин начинает что-то такое советовать, и Жуков послал Сталина матом и повесил трубку. И Сталин стерпел, потому что Жуков ему был нужен, чтобы он защитил Москву. Вот. Во время войны происходит какое-то вот ослабление диктатуры. То есть Сталин понимал, что без вот таких вот людей, как Жуков, как Рокоссовский и многие другие, он победить не сможет. И вот Жуков также в своих мемуарах пишет, что Сталин научился руководить, быть верховным главнокомандующим в 1943 году. Но здесь опять же возникает вопрос, когда в 1943 году? Дело в том, что когда обсуждалось в начале 1943 года, где будут наступать немцы, Сталин говорил, что они будут на юге. А Жуков вот решился выступить вопреки Сталину и говорит: на Курской дуге. И смог настоять Жуков на своем уже. Сталин понимал, кто лучше разбирается. Причем историки потом выяснили, что Жуков определил, где будут наступать немцы, раньше, чем сами немцы решили, где они будут наступать. Это к вопросу, является ли Жуков полководцем. Неудачи у всех могут быть, но полководцем он все-таки большим был. Но вот теперь представим, было бы не по-жуковски, а по-сталински. Готовились бы мы отразить немецкое наступление на юге. Что это значит? Это значит, что битву на Курской дуге мы проиграли бы. Соответственно, никакого коренного перелома. Новое мощное наступление фашистов на Москву. И что? Еще дополнительно миллионы погибших. Мы выиграли бы, но за счет еще...
Думаете, выиграли бы все же?
Уверен, уверен, да. Но с такой территорией, с таким потенциалом. Даже в 1942 году мы... военной продукции, танков, самолетов выпускали больше, чем фашисты. То есть напасть на СССР – это была авантюра для Германии. Но я продолжу. Я думаю, что ситуация значительно меняется осенью, в сентябре 1943 года. Вот до этого действительно мы во многом трупами заваливали. То есть если брать статистику, сколько мы потеряли в битве за Москву, сколько потеряли под Сталинградом, сколько потеряли на Курской дуге, мы намного в людях и в технике потеряли больше, чем фашисты, хотя выиграли эти битвы, выиграли, но вот такой ценой. Но с сентября 1943 года ситуация меняется. Мы идем в наступление, освобождаем Украину, начинается вот этот поход на Запад, и потери уже примерно одинаковые. У нас и у фашистов научились все, и командиры разного уровня, и Сталин, но это где-то вот с осени 1943 года, поэтому есть и вклад Сталина в общую победу. Причем я что здесь хочу сказать, вот принципиально, исторически, теоретически важно, интересы народа и Сталина расходились и в революцию октябрьскую, и в гражданскую войну, и в коллективизацию, но во время Великой Отечественной войны и народ был заинтересован победить, чтобы просто сохраниться как нация, чтобы Россию сохранить, и Сталин был заинтересован победить, чтобы просто выжить, чтобы сохранить свою власть, и вот эта заинтересованность народа и верховного главнокомандующего совпали. Да, при этом Сталину было там 2 миллиона сюда, 2 миллиона туда, потери человеческой жизни им абсолютно не ценилось, но в победе он был заинтересован, он стремился к победе, он подчас слушал выдающихся полководцев, народ проявлял героизм, это вот все сложилось, и роль Сталина, безусловно, безусловно, есть в общей победе.
А теперь частные моменты, которые я хотел бы вас расспросить. Во-первых, ну, почти что ответили на мой вопрос, потому что за что наш народ-то бился? Вот сейчас мы спорим и не понимаем, почему нас не понимают там прибалты, почему нас не понимают в Западной Европе, поляки там и так далее. Для нас это Великая Отечественная война. Мы защищали Родину. И для нас все было связано, наше сознание национальное, с этим прежде всего. А для Гитлера того же, для этих прибалтов и так далее, это же все-таки было совсем другое. Ну, Гитлер бился просто с кровавым коммунистическим режимом. так говорил, что эта война-то у него с варварами, красными варварами прежде всего. Поляки там, и не будем говорить о их там нравственных качествах и что там они сейчас говорят, это ужасно, конечно же. Но все же они видели в нас не столько освободителей, как я понимаю, сколько людей, которые навязывают им опять вот эту страшную коммунистическую машину. Они не видели русского солдата, как бы русских людей, я так понимаю, может быть, я не прав, а видели прежде всего то, что происходило, там сотни тысяч репрессированных сразу же, как только там вступали в какую-то там махонькую, крошечную Эстонию, да, всю интеллигенцию освобождали, так сказать, народ, как это было и в период революции, да, уничтожали лучших людей народа, и там такое же происходило. Вот как здесь развести это, как разложить это правильно по полочкам, где эта война была освободительная, а где она была захватническая?
В связи с этим ведутся очень острые споры, особенно по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Они подписали вот пакт о ненападении. Ну, реально решение принимали Сталин и Гитлер. Ну вот согласно секретному протоколу к пакту о ненападении, в зону нашего влияния включалась Прибалтика. Латвия, Эстония, потом, согласно договору о дружбе и границах между СССР и Германией 28 сентября 1939 года, еще мы получили, согласно секретному протоколу к договору о дружбе, получили Литву. Зачем и как к этому относиться? Ну, я думаю, вот как. Нам нужно было отодвинуть границы на запад. Ну вот представьте, вот эти маленькие три страны Прибалтики. Кто-то бы их занял. Но если бы их занял Гитлер, значит, от Эстонии до Ленинграда сколько? 40 километров. Ну, это один танковый переход. Безусловно, Ленинград, Петербург, Петроград мы бы не удержали. Соответственно, вот если героическая блокада Ленинграда связывала большую немецко-фашистскую группировку, но если бы Ленинград был бы взят, то с северо-запада немцы планировали удар по Москве. Значит, уже и Москву-то мы еле вот удержали, все вот на волоске было. То есть мы были заинтересованы отодвинуть границу на запад. И, кстати, это касается и ввода наших войск 17 сентября 1939 года в Польшу. Причем современные поляки, польские националисты умалчивают, что это за земли. Это были те земли, населенные украинцами и белорусами, которые поляки захватили у нас во время Советско-Польской войны 1920 года. То есть Сталин занял земли, которые раньше входили вот в нашу страну, в Россию. И это, опять же, было необходимо, чтобы отодвинуть границу. Ведь мы войну начали очень плохо. То есть вот на одного убитого фашиста приходилось 20-30 убитых красноармейцев. Даже под Москву более 10 убитых красноармейцев. Вот так мы начинали войну. Мы учились в ходе войны. Почему это приходилось делать? Потому что, повторяю, 95% командиров Красной Армии, от командира полка до и выше, они были репрессированы. Командир взводом начинал командовать полком. Как он мог командовать? Он не был к этому подготовлен. Специального военного образования, как правило, не имели, краткосрочные курсы, учились во время войны. А для того, чтобы иметь это время, нужно было отодвинуть границу на запад. И вот здесь вот вопрос, который, мне кажется, можно очень сформулировать четко. Что для нас было важнее? Вот для нас, русских, православных. Россия, Петербург или вот эти вот прибалтийские республики? Я их понимаю. У них своя может быть правда. Но для нас-то что важнее? Совершенно очевидно, что будет схватка. Смертельная схватка, и там какая-то Литва, Латвия, Эстония никакой роли не играет. Будет схватка нашей страны и схватка фашистской страны. И мы не имеем права проиграть. Поэтому я думаю, что вот мое личное мнение как историка, что подписывать надо было, что Сталин это ответственное решение принял правильно. К тому же я скажу вот какую, выскажу какую мысль, опять же, как историк. Кто изначально лишил их независимости прибалтов? Немцы. Потом шведы. Петр I не лишил независимости. Прибалтика входила в состав Швеции, когда Петр завоевал Прибалтику, он даже дал больше свободы и возможностей жителям Прибалтики.
Курляндская губерния.
Да. А как они получили независимость? Благодаря чему прибалтийские страны получили независимость? Они получили независимость благодаря двум незаконным событиям. Первое незаконное событие – это агрессия кайзеровской Германии против России. Незаконное событие. И второе незаконное событие – это Октябрьская социалистическая революция. Вот это все сложилось, и они вот воспользовались моментом, провозгласили свою независимость, причем они за нее не сражались, не боролись, а вот она к ним свалилась в результате вот таких событий. Ну вот независимость обретена в результате двух незаконных событий. Вот насколько законна независимость, обретенная в результате незаконных событий? Знак вопроса, я не хочу отвечать.
Да, вообще международное право невероятно сложное. И говорить о какой-то безупречности и оснований, тем более в божественном праве, особенно здесь и не просматривается. Большей частью это констатация тех реалий.
Ну, нельзя было проиграть, вот и все. Вот.
А знаете, как у меня напрашивается сравнение с Крымом? Вот наше присоединение Крыма. Примерно, мне кажется, но такого же свойства. Пакт Молотова-Риббентропа, ну, может, это некрасивое сейчас сравнение, даже не политкорректное, уж не знаю, как это будет оценено с нашим слушателем, но вместе с тем, понятно же, что для американцев, как ни странно, вот этот непотопляемый крейсер, которым является Крым с его базой, от которой полет до Москвы, любые там ракеты, это ну, так же, как из Прибалтики, скажем, до Петербурга. Это была совершенно ясная политическая необходимость. Это не просто ну, какой-то каприз или вызов, не демарш, не политическая какая-то манифестация. Это просто государственная необходимость присоединения Крыма.
У них в 2014 году победили националисты, и до этого президенты были националистами и шантажировали нас Крымом, и угрожали, значит, выгнать нас. И так бы и произошло после февральского государственного переворота в Киеве. Думаю, что в интересах России было, конечно, присоединить, сделали это блестяще. Я думаю, что это сравнение возможно, но это надо было делать, иначе туда пришли бы, действительно, пришли бы американцы. Украинские националисты пустили бы за деньги туда американцев, на нас бы с наибольшим унижением, вот они что-то придумали бы, оттуда бы выгнали, и мы получили бы американские базы в Крыму. Это что такое? Это как? Так что думаю, что это было правильное решение. Ну, также тяжелое, конечно, решение, но ведь и тяжелым было решение 23 августа 1939 года, когда Молотов подписал согласие, значит, Сталина, вот этот пакт. Ну, иногда надо принимать решение.
А Донбасс?
Донбасс в 1920 году был Сталином подарен Украине, он никогда украинским не был, это... Русский регион, и, кстати, местные коммунисты были против, но Сталин не обратил на это внимания. Сталин был наркомом по делам национальностей. Сталин исходил из того, что на Украине мало рабочих, а на Донбассе много. И вот так вот можно усилить Украину. Ленин с этим согласился, но никого не спрашивали, никаких референдумов, опросов, даже на коммунистов.
Ну, народ как расходный материал. Рабочие.
Да, но вот когда с народом вот так вот обращаются, то это аукнулось нам сейчас, ведь там кровь льется. Если бы не подарок Сталина в 1920 году, сейчас бы там бы не лилась кровь, так вот мертвые хватают живых.
Ну, один из последних вопросов. А вот эта встреча, которую сейчас пытаются нам вменить в вину, встреча, возможно ли была эта встреча между Сталиным и Гитлером?
Там были какие-то приготовления, то есть вот эту станцию окружали. В тот день, о котором говорят, встречи не могло быть, потому что просто есть записи, что Сталин работал в Москве. Может быть, где-то ночью кто-то когда-то встречался, но это мог быть не обязательно Сталин и Гитлер. Это могли быть какие-то военные договаривающиеся. Значит, где-то вот какое-то окошко у Сталина могло быть ночью 18-19 сентября 1939 года. Ну, это очень маловероятно. Кто-то, вероятно, военные какие-то встречались. Гитлер предложил встречу в ноябре 1940 года, вот когда Молотов летал
в Берлине. Сталин от встречи отказался. Вот эта встреча не состоялась. Ну, даже если была бы встреча Сталина и Гитлера, ну и что?
Простите, вот я же и говорю, в чем крамола-то?
Ну, премьер-министр Великобритании с Гитлером встречался и потом высоко о Гитлере отзывался. Премьер-министр Франции встречался, отзывался. Значит, и можно, нам нельзя. Также, кстати, с этим пактом о ненападении. Такие же договора заключали прибалтийские страны, Польша, Великобритания, Франция, и можно. А вот нам нельзя. Ну, это двойные стандарты.
И вот теперь ваш взгляд, историка, на всю вот эту сталинскую эпоху, потому что сегодня поводом для нашей встречи послужило то, что в этот день, 5 марта, Сталин умер. И мы говорим об итогах этого правления, которое до сих пор не получило однозначной какой-то исторической оценки. До сих пор это повод манипуляции, риторики различного рода политической. Что же все-таки, что это за явление Сталин? Это безусловное зло, которое мы должны изживать из себя, как говорил поэт, выдавливать по капле раба из себя. То ли это была историческая необходимость, такой исторический молох, который мы заслужили какими-то там своими поступками, грехами народными, в конечном счете. Ну, такое наказание Божие, да, бич Божий, как многие говорят о Сталине. То ли это тот человек, который защитил Россию и дал России существовать, все-таки продолжать нашему народу существовать как самостоятельному явлению мировой истории. Можно ли как-то более-менее описать это явление ясно?
Ленин и Сталин – это, безусловно, два главных богоборца, и в этом смысле это безусловное зло. Но на их совести хотя бы то, что десятки миллионов стали атеистами, и куда они после смерти попали, вот как-то. Вот, есть же и такой ракурс. При этом есть и роль Сталина в общей победе. Ну вот когда пытаются все вот что-то вот сделать черно-белым или так, оно в жизни, в истории не получается. И потом нужно иметь в виду, что за кого люди, солдаты сражались. Сам Сталин во время войны говорил американскому послу в Москве: «Вы думаете, они за меня сражаются? Они сражаются за Россию». Вот современный
У него-то понимание
было. Сталин был, вот современные сталинисты этого не понимают. А Сталин был умный человек, он это понимал, что когда война стала по-настоящему для нас отечественной, когда поняли, что сражаются не за колхоза, совхоза, не за коммунистическую партию лично товарища Сталина, а сражаются за свой дом, за свою семью, за своих детей, за выживание нации, за Россию в конечном счете. Сталин это понимал.
Ну что ж, видимо, на этом мы и поставим точку. Или, может быть, у вас есть какое-то последнее слово, тайное, которое бы все действительно нам разъяснило, как в таком мощном луче прожектора берлинского, да, при наступлении на Берлин. Но я думаю, что это действительно невозможно для серьезного историка. Это уже популизм начинается, да, когда мы начинаем с истории делать лозунги и агитационные материалы. Видимо, будет правильным сказать, что нужно просто принять нашу историю такой, как она есть, стараться нравственно определить критерии и подходить с ними, прежде всего, нам, как христианам, это просто заповедано Богом, и, соответственно, выстраивать свое отношение к нашей истории по-божески. И к фигуре Сталина вот такое, да, сложное отношение, ну, и ругаться уже поздно, и размахивается руками уже поздно, уже это прошло, и уже, вот сколько там, 70 лет этого морока, даже больше, да, с его смерти, сколько там прошло времени, ну да, 70 лет, уже этого морока нет. Пугающая страница нашей истории, не дай бог, чтобы что-то подобное произошло, а здесь нам самим нужно просто держаться и быть ответственным, ходить на выборы хотя бы, более-менее разбираться в том, что происходит, ну, слушать радио, радио, чтобы получить какую-то достоверную информацию, потому что сейчас получить знания какие-то из средств массовой информации вообще невозможно. Вкидывают маленькие какие-то сюжеты, и вот из этого набора клипов, вот пойди выясни, что на самом деле-то происходит на деле. Вот, наверное, так.
На радио Радонеж действительно имеет место вдумчивый анализ, чего нет на центральных телеканалах, к сожалению. И вот мы сейчас пытались все-таки разобраться, а что там было. Не так вот, чтобы вот это вот стопроцентно плохо, а это стопроцентно хорошо. Такого в истории, повторяю, не бывает.
Ну, на всем мы закончим передачу. Доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров был сегодня в нашей студии, наш постоянный эксперт. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Я с большущим интересом, потому что все эти вопросы, я думаю, не только мне же интересны, а мне искренне было интересно получить из ваших уст оценки и описание вот этого исторического явления, которое связано со Сталином, сталинизмом вообще, с нашей историей того времени. Я думаю, наши слушатели тоже с большим интересом слушали, и будем ждать их отзывов. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Микрофоном был Евгений Никифоров и Владимир Михайлович Лавров. Спасибо еще раз.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Кривда в наши края и не рыпалась, не терпя голодухи с холодом. И пускай лизоблюды безродные распинатели Родины славили, и в неволе мы были свободнее, потому как мы не лукавили. Бог лукавых не терпит, слышали? Кто продался, уже не выстоял. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадав. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадав.